Рояль слушал в оцепенении. Он не понимал. Да и как он мог проникнуть в интересы государства? Понять то, что Екатерина Медичи не желала возникновения малейшего намека на убийство, и что нужно было всеми средствами заставить Париж поверить в несчастный случай? «Куда это вас занесло, мой дорогой?» — продолжал комиссар по-прежнему шепотом. «Да если бы вас обвинили в убийстве короля, вам бы отрубили правую руку, вырвали язык, и вас бы подвергли четвертованию. Оскорбление величества — вот и все». И этого уже вполне достаточно, ибо вы должны быть повешены. Вместо этого вам отрубят голову топором палача, как дворянину. Я надеюсь, что вы будете признательны за эту высочайшую милость ее величеству королеве. У рояля Дубервера мелькнула искра радости. Смерть от топора казалась ему менее постыдной, чем повешение. И это была правда по понятиям того времени. Он думал, она не увидит мой труп, болтающийся на какой-то гнусной виселице. «Итак, вы обвиняетесь в оскорблении величества», — продолжал комиссар. «Обвиняетесь в завлечении его величества короля в жилище на улице Каляндр, в задержании его там как пленника, в угрозах ему. Король был обязан своим спасением только его присутствию духа и его личному мужеству. Что вы на это скажете?» На все вопросы заключенный отвечал кивком головы. Он признавался во всем, чего они хотели. Комиссар удалился очарованный, называя его своим дорогим другом. Рояль Дубервер не видел больше никого в своей камере. Изнуренный, разбитый усталостью, упавший духом, он говорил себе: «Она мне сказала, что если я умру, она умрет вместе со мной. Что она делает? Что она думает? Считает ли она по-прежнему поступки моей жизни омерзительными? Или скорее она забыла меня? О, мама моя! Мама! Почему вы не здесь, чтобы выслушать жалобу вашего сына?» Одна вещь, казавшаяся ему странной и бывшая такой на самом деле, та, что эта жуткая мысль об отцеубийстве, поначалу сводившая его с ума, все более и более бледнела, стиралась из его сознания. Лишь время от времени образ короля представал перед ним, и тогда, что бы там ни было, каким бы уверенным ни было утверждение Нострадамуса, он никак не мог сказать себе: «Этот человек — мой отец». Он жил теперь только двумя мыслями, двумя образами, склонившимися над ним, будто ангелы, кому поручено проводить его к подножью эшафота Флоризой и Мари де Круамар. его невестой, его матерью. На девятый день ночью стражники явились за узником, приказали ему подняться по лестницам и ввели его в обширный зал, расположенный на первом этаже шатле. Зал был переполнен стражей. Руки узника были крепко связаны за спиной веревками. Но когда он появился, когда он пересекал длинный зал медленным шагом, все эти люди отступали с опаской, крепче сжимали рукоятки дак, и долгий ропот отозвался их невольным страхом. Рояль де Боревер. В глубине, на возвышении, стояли 7 или 8 человек, торжественных и черных. Один из них начал спрашивать узника. Он отвечал «да» на каждый вопрос. Другой говорил 10 минут, потом все вместе они шепотом держали совет, и, наконец, еще один принялся читать какую-то тарабарщину. Переведенная на человеческий язык, она означала следующее. Рояль де Боревер объявлялся виновным в оскорблении величества. Он приговаривался к отсечению головы палачом на эшафоте, возведенном на Гревской площади. Казнь будет иметь место через день в 9 часов утра. Роялю де Бореверу оставалось жить 36 часов.